Этой ночью Ваймс спал гораздо лучше, отчасти потому, что явственно чувствовал, где-то совсем близко во Вселенной находится ниточка, которая только и ждет, чтобы Ваймс за нее потянул. У него прямо руки чесались от нетерпения. Утром Сэм, как и обещал, взял сынишку покататься верхом. Ваймс умел ездить верхом, но не любил это занятие. Вместе с тем умение свалиться с пони головой вниз — навык, которым должен овладеть каждый мужчина, если только он не даст себе за рог больше никогда в жизни не садиться на лошадь. Впрочем, оставшаяся часть дня сложилась не так удачно. Сибилла в прямом и переносном смысле уволокла его в гости к своей подруге Ариадне, которую боги благословили 6 дочерьми. На самом деле, когда их с Сибиллой припроводили в гостиную, в поле зрения оказались только 5. Его величали дрожайшим и храбрейшим командором Ваймсом. Подобный словес он ненавидел, однако под мягким, но предостерегающим взглядом Сибиллы ему хватило мудрости не сказать это вслух, во всяком случае не в таких выражениях. Так что он мрачно ухмылялся и терпел все это, пока дамы порхали вокруг него словно гигантские мотыльки, и только отмахивался от очередной порции кексов и чашечек чая, причем последние пришлись бы вполне кстати, если бы их содержимое на вкус и с виду не напоминало то, во что нормальный чай превращается вскоре после того, как его выпьешь. Вообще-то сам любил чай. Но чай не может так называться, если дно чашки видно еще до того, как ты пригубил напиток. Но еще хуже предложенной ему субстанцией оказалась беседа, которая свелась к обсуждению шляпок. Предмета, в котором его невежество не просто ценилось, но даже почиталось. Ко всему прочему, ему нещадно натирали бриджи, мерзкие штанцы, но Сибилла настояла, утверждая, что в них он просто вылитый сельский джентльмен. Ваймс невольно предположил, что у сельских джентльменов в области паха все устроено несколько иначе. Кроме них, Сибиллой к чаю был приглашен молодой амнианский викарий, прозорливо облачившийся в объемистую черную сутану, которая, предположительно, не допускала проблем в области паха. Ваймс понятия не имел, зачем здесь этот молодой человек, но, видимо, барышням нужен был кто-то, чтобы давиться жидким чаем, подозрительной выпечкой и бессмысленной чирикающей болтовней, когда рядом не оказывалось какого-нибудь Ваймса. Когда вопрос шляпок утратил свое очарование и свежесть, остались, похоже, только 2 предмета для обсуждения — наследство и перспективы грядущих балов. И, конечно же, учитывая, как неловко он себя чувствовал в дамском обществе, а также его растущую неприязнь к чаю цвета мочи и темам светской беседы, таким мелким, что их едва ли можно было разглядеть под микроскопом, случилось неизбежное. Ваймс произнес следующее. «Извините, что спрашиваю, но чем вы, собственно, я имею в виду, чем именно вы собираетесь заниматься? Я имею в виду в жизни». В ответ на него тупо уставились 5 пар совершенно пустых глаз. Ваймс плохо различал хозяйских дочек, разве что одна, ее звали Эмили, невольно застревала в памяти и, возможно, в дверных проемах тоже. «Эта самая Эмили», — сказала слегка недоуменно. «Я прошу меня простить, командор, но мне кажется, мы не понимаем, что вы только что соблаговолили спросить».
«Я имел в виду, как вы зарабатываете на жизнь? И кто из вас чем занимается? Добывает хлеб насущный? Какую работу выполняете?»
Ваймс не видел лица Сибиллы, поэтому не мог рассчитывать на подсказку с ее стороны, но мать девушек не сводила с него восторженно очарованного взгляда.
«Ну что ж, если уж ему суждено получить по шее, то надо идти до конца. Я о том, барышня, как вы прокладываете себе дорогу в этом мире? Как зарабатываете на пропитание? Шляпка шляпками, но есть ли у вас какие-то еще навыки? Умеете ли вы готовить, к примеру?»
Еще одна дочка, кажется, ее звали Мэвис, но твердой уверенности у Ваймса на этот счет не было, кашлянула и сказала: «И, к счастью, командор, у нас для этих целей есть прислуга. Мы девушки благородного сословия, понимаете? Для нас было бы просто немыслимо-немыслимо податься в торговлю или коммерцию, скандал. Это просто недопустимо».
Теперь, по всей видимости, между ними разгорелось состязание, кто кого первым собьет с толку. Но Ваймс умудрился ляпнуть: «Разве не ваша сестра занимается лесозаготовками?» Просто поразительно, думал он, что ни мать этих девиц, ни Сибилла до сих пор не произнесли ни слова.
А теперь ответить вроде бы собралась очередная сестрица. Аманда, наверное. Вот зачем, скажите на милость, они вырядились в эти дурацкие прозрачные платья? Разве можно хлопотать по хозяйству в этакой скудной одежонке? Аманда, но это не точно, произнесла, подбирая слова.
Боюсь, наша сестра, она, скажем так, немного позорит нашу семью, ваша светлость.
Что, тем, что нашла работу? Почему?
Еще одна девушка, но Ваймс уже совершенно в них запутался, к тому времени сказала,
ну, видите ли, командор, у нее теперь нет ни малейшей надежды удачно выйти замуж, то есть выйти за джентльмена.
Узел затягивался все сильнее. И Ваймс спросил, скажите мне, барышня, а кто такой джентльмен?
Девушки посовещались шепотом, а потом одну принесли на заклание.
Джентльменом, сказала она, мы считаем мужчину, которому не нужно марать руки работой.
Говорят, что адамантий самый крепкий из металлов, но и тот согнулся бы под мощью выдержки Сэма Ваймса, который произнес, тщательно выплавляя каждый слог.
О, бездельника, значит.
И как же вы собираетесь заполучить подобного джентльмена? Просветите, сделайте милость. Теперь у девушек был такой вид, словно это они умоляли о милости. Одна из них сказала, понимаете, командор, нашему дорогому папочке очень не повезло на рынке ценных бумаг. И, боюсь, до самой смерти двоюродной бабушки, Мэри Голд, на которую мы возлагаем надежды, ни одна из нас, увы, не получит приданого.
Небеса затаили дыхание, пока Сэму Ваймсу растолковывали понятие приданого, и лед образовался на оконных стеклах, пока он сидел в глубокой задумчивости.
Наконец он прочистил горло и сказал,
«Милые дамы, для решения вашей проблемы, по моему мнению, вы должны поднять свои симпатичные задницы и выйти в большой мир, чтобы самим отыскать свой путь. Приданое? Вы хотите сказать, что надо заплатить мужчине, чтобы он женился на вас? В каком веке мы живем, по-вашему? Только мне так кажется, или это действительно самая дурацкая штука на свете, какую только можно вообразить?»
Он бросил взгляд на красавицу Эмили и подумал, боги правы.
Да мужчина выстроится в очередь на вашем газоне, чтобы биться за тебя, девочка. Как же так случилось, что никто до сих пор не сказал тебе об этом?
Аристократизм — дело хорошее, но и практицизм не помешал бы. Выходи на свет и позволь миру увидеть тебя, и, может быть, его словарный запас обогатится каким-нибудь новым выражением восторга. Вау, к примеру. А вслух Ваймс продолжил.
Скажу откровенно, для смышленой барышни найдется много хорошей работы. К примеру, дармовой госпиталь леди Сибиллы постоянно ищет сообразительных барышень для обучения на сестер милосердия.
Хорошее жалование, очень привлекательная спецодежда и отличный шанс подцепить молодого, но опытного доктора, идущего в гору, особенно если не отставать от него ни на шаг. Плюс, конечно же, будучи сиделкой и медсестрой, можно обзавестись целой кучей удивительных и неприличных историй.
И что только люди не засовывают себе в...
Рановато об этом говорить, но все равно, как не вспомнить и про возможность, достигнув определенного веса, стать сестрой-хозяйкой.
Это весьма ответственная должность, она ценится сообществом в целом, а также дает вам в конце долгого дня чувство удовлетворения от того, что вы принесли в этот мир немного добра.
Ваймс окинул взором бело-розовые личики, на которых отображались размышления над прыжком в неизвестность, и продолжил.
«Разумеется, если вы действительно хотите посвятить себя шляпкам, то у нас с леди Сибиллой пустует достойная недвижимость в старых сапожниках, в большом городе. Прежде-то район был стрёмный, но сейчас туда переселяются продвинутые передовые тролли и вампиры. А тяжелый доллар и темный доллар — это не кот начихал, потому что они щедро платят за то, чего им хочется. Непростой район — это да, но народ выставляет столы и стулья прямо на тротуар, и их далеко не всегда и не все крадут. Хотите, берите помещение на 3 месяца бесплатно, пока разберетесь, что да как, а потом, возможно, вам придется изучить вопрос арендной платы, хотя бы ради самоуважения. Поверьте, девушки, самоуважением стоит обзавестись, если не хотите всю жизнь ожидать, пока очередная старая родственница не сыграет в ящик. Желающие есть?
Весьма обнадежило, что девицы смотрели друг на дружку с абсолютно диким, иначе не скажешь, выражением на лицах. Оно означало осознание ими возможности не быть совершенно бесполезным украшением в этом мире.
«Но что бы вы ни делали, чем бы ни занялись, прекратите читать дурацкие любовные романы», — прибавил он.
Тут имелся, однако, остров, маленький такой островок контрреволюции. Одна из девиц встала рядом с викарием с таким видом, словно он был ее собственностью. Она дерзко глянула на Ваймса и сказала: «Не подумайте, что я тороплю события, командор, но я лучше выйду замуж за Джереми и буду ему помощницей в приходе».
Очень хорошо», — одобрил Ваймс. «Вы ведь любите друг друга».
Оба кивнули, красные от смущения, краем глаза, поглядывая на девицыну мать, чья широкая ухмылка предполагала, что их чувства были несомненным плюсом.
«Я предлагаю все хорошенько обдумать, а вам, юноша, найти более высокооплачиваемую работу. Не могу вам в этом посодействовать, но в наше время религии просто вагон и маленькая тележка, и я на вашем месте постарался бы впечатлить какого-нибудь епископа своим здравомыслием, которое священнику необходимо куда более, чем все остальное. Ну, почти все остальное. И помните, что наверху всегда есть место. Хотя в религиозном смысле не на самом-самом верху, так ведь?» Минутку подумав, Ваймс прибавил: «А, наверное, самая удачная мысль девушки — посмотреть вокруг с тем, чтобы отыскать парня, который имеет все задатки, чтобы стать успешным человеком, неважно, благородного он происхождения или нет. И если он вам подходит, станьте ему оплотом, поддержите, если это необходимо, подставьте плечо в трудное время. Будьте поблизости, когда вы ему нужны, и убедитесь, что он будет рядом, когда нужен вам. Если вы оба приложите к этому свой труд, то должно получиться что-нибудь хорошее. Правда, Сибилла?» Леди Сибилла неожиданно рассмеялась, а ошарашенные девушки послушно закивали, как будто и в самом деле что-то поняли. Но Ваймс с благодарностью принял от жены мягкий тычок под столом, который внушал надежду, что ему не придется слишком дорого заплатить за то, что высказал свое мнение перед этими нежными цветочками. Словно стремясь навести порядок, он посмотрел вокруг. — Ну что ж, кажется, на этом все, да?
— Извините, командор.
Ваймс не сразу понял, кто к нему обратился. Эта дочка за все время не проронила ни слова, но постоянно что-то записывала в блокнот. Теперь же она смотрела на него очень внимательно и казалась куда смышленнее сестер.
— К вашим услугам, мисс, могу я узнать ваше имя?
— Джейн, командор. Я имею устремление к тому, чтобы стать писательницей. Могу я спросить, как вы считаете, приемлема ли для девушки подобная карьера?
— Странная она, эта Джейн, — подумал Ваймс.
И она действительно была странной. С виду такая скромница, как и ее сестры. Но почему-то у Ваймса появилось ощущение, что эта девушка видит его насквозь, мысли и все такое. Словно защищаясь, Ваймс чуть отстранился, откинувшись на спинку кресла, и произнес:
«Ну, такая работа не может быть слишком трудной, поскольку все слова уже изобретены. Это здорово экономит время. Ведь вам просто надо расставить их в самом разнообразном порядке».
Это было за пределами его познания в литературном искусстве, но он все-таки поинтересовался. «А какого рода книги вы думаете писать, Джейн?» Девушка смутилась.
«Видите ли, командор, в настоящее время я работаю над тем, что можно назвать романом о сложностях межличностных взаимоотношений со всеми чаяниями, мечтами и предубеждениями».
Она нервно кашлянула, будто за что-то извиняясь. Ваймс поджал губы.
— Да, идея хорошая, на первый взгляд, мисс, но тут я вам ничем не могу помочь.
Впрочем, на вашем месте, и это первое, что пришло мне в голову, я бы напихал в книжку побольше драк и покойников, вываливающихся из шкафов. А может, еще войну в качестве фона, так сказать, а?
Джейн кивнула и поежилась. — Замечательное предложение, командор. В нем много достоинств, но, возможно, при таком сюжете будет немного не до межличностных взаимоотношений.
Что ж, наверное, вы правы.
И тут, откуда ни возьмись, из какой-то глубокой ямы, наверное, возникла мысль и осенила его, как не раз уже бывало прежде, иногда во время ночных кошмаров.
А вот интересно, хоть одному автору приходило в голову описать взаимоотношения между охотником и добычей, полицейским и загадочным убийцей?
создать героя-служителя закона, который порой должен мыслить как преступник, чтобы выполнять свою работу, и бывает неприятно удивлен, до чего хорошо ему удается преступное мышление. Это просто идея, как вы понимаете, — сказал он. А сам только диву давался, откуда она взялась, эта крамольная идея. Может, именно странная Джейн и вытянула из него эту идею, и даже сама сумеет ее воплотить, как знать.
— Кому еще чаю?
— бодро спросила Ариадна.